6. Потом они молчали и думали. Люба заговорила первой.
«Вы назвали его Эль-Куко», — сказала она, обращаясь к Холли.
«Да».
Люба кивнула и снова задумалась, стуча распухшими от артрита пальцами по баллону с кислородом.
«Когда я была маленькой, мексиканские дети называли его Кукуем, а белые — Кукой. У меня даже была книжка с картинками об этом страшилище».
«У меня тоже», — сказал Юн. «Наверняка точно такая же. Мне ее дала Абуэла. Такой великан с одним большим красным ухом».
«Си, ми амиго».
«Да, мой друг, испанский».
Люба достала сигареты и закурила. Выпустила дым, откашлялась и продолжила.
«В той сказке было три сестры. Младшая готовила, убиралась и делала всю остальную работу по дому, а ленивые старшие сестры только над ней насмехались. Пришел Эль-Кукуй. Дверь была заперта, но он выглядел в точности как их отец, поэтому сестры его впустили. Он забрал злых сестер, чтобы их проучить. И не тронул младшую, которая так старалась для отца, растившего дочерей в одиночку. Помнишь, да?»
«Ну да, конечно», — ответил Юн. «Услышанные в детстве сказки запоминаются накрепко. В той книжке Эль-Кукуй вроде как был хорошим, наказал злых сестер, восстановил справедливость. Но я помню, как мне было страшно, когда он тащил девочек в свою пещеру в горах. «Лас ниньес йораван или рогаван ке лас солтара».
Девочки плакали и умоляли отпустить их.
«Да», — сказала Люба. «И он их отпустил. И они сразу исправились и стали хорошими, добрыми сестрами. Так было в книжке. Но настоящий Кукуй никогда не отпускает детей, как бы они ни рыдали. И вы это знаете, да? Вы видели, что он с ними делает?»
«Значит, вы тоже верите», — сказал Хауи.
Люба пожала плечами.
«Как говорится, кен саве».
«Кто знает испанский».
«Верю ли я в чупакабру? В это чудище, которого старые лос-индиус называют козлососом».
«Индейцы, испанский».
Она фыркнула.
«Нет, не верю. И в снежного человека тоже не верю. Но в мире творится немало странного. Однажды в Страстную Пятницу в церкви Святого Причастия на Галвестон-стрит я видела, как статуя Девы Марии плакала кровавыми слезами. Мы все это видели. Потом отец Хааким говорил, что это ржавая вода с протекающей крыши капала ей на лицо, но мы-то знали, как оно было на самом деле. И святой отец тоже знал. По глазам было видно».
Она опять обратилась к Холли.
«И вы говорили, что сами видели много странного?»
«Да», — тихо ответила Холли. «Я верю, что что-то такое есть. Может быть, не Эль-Куко из народных легенд, но некая тварь, на которой основаны эти легенды».
«Мальчик и те две сестренки, о которых вы говорили, он пил их кровь и ел мясо. Этот чужак».
«Скорее всего», — сказал Алек. «Исходя из состояния тела, это вполне вероятно». «А теперь он стал мной», — произнес Болтон. «Вот что вы думаете. И все, что ему понадобилось, — это капелька моей крови. Он что, слизнул ее с пальца?»
Никто не ответил, но Ральф живо представил, как тварь, принявшая облик Терри Мейтланда, облизывает палец, испачканный в крови Болтона. Да, очень живо представил. Похоже, это безумие добралось и до него.
«Это он вчера ночью бродил вокруг дома?»
«Может быть, не в физическом воплощении», — сказала Холли. «И может быть, он еще не стал вами. Может, он только становится, и процесс еще не завершился».
«Может, он приходил осмотреться», — предположил Юн.
«Или хотел разузнать насчет нас», — подумал Ральф. «И наверняка разузнал. Клод был в курсе, что мы приезжаем».
«И что теперь?» — спросила Люба. «Он убьет еще одного ребенка где-нибудь в Плейнвилле или Остине и попытается свалить все на моего мальчика?»
«Скорее всего, нет», — ответила Холли. «Думаю, он еще не настолько силен. Между Хитом Холмсом и Терри Мейтлендом прошло несколько месяцев. И он был слишком активным в последнее время.
«Еще один фактор», — добавил Юн. «Чисто практический. В этих краях ему явно становится жарковато. Если он не дурак, а он далеко не дурак, иначе бы не продержался так долго, то наверняка понимает, что надо рвать когти».
В этом был смысл. Ральф представил себе, как чужак с лицом и мускулистым телом Клода Болтона садится в автобус или на поезд в Остине и едет на Золотой Запад. Может, в Лас-Вегас или в Лос-Анджелес, где произойдет очередное случайное столкновение с каким-нибудь парнем или даже с какой-нибудь женщиной, кто его знает, и снова прольется немножко крови. Еще одно звено в цепочке.
Из нагрудного кармана Юна донеслись первые такты «Байла эста кумбия» Селены. Юн вздрогнул. Клод улыбнулся.
«Да, в нашей глуши есть мобильная связь. Прогресс».
Юн достал телефон из кармана, взглянул на экран и сказал. «Полиция округа Монтгомери. Надо ответить. Прошу прощения». Он встал и вышел на крыльцо со словами «Лейтенант Сабло слушает».
Холли извинилась и последовала за ним. Хауи сказал, «Может быть, это насчет...»
Ральф покачал головой, сам не зная почему.
«А где этот округ Монтгомери?» — спросил Клод.
«В Аризоне», — ответил Ральф, опередив Хауи и Алика. «Еще одно дело, никак не связанное с нашим».
«А что делать нам?» — спросила Люба. «Вы уже знаете, как поймать этого красавца? У меня никого нет, кроме сына».
Холли вернулась в гостиную, подошла к Любе, наклонилась и что-то шепнула ей на ухо. Клод тоже склонился послушать, но Люба махнула рукой.
«Сходи на кухню, сынок, принеси шоколадное печенье, если оно не расплавилось на жаре».
Клод, очевидно привыкший слушаться маму, без возражений пошел на кухню. Холли продолжала шептать Любе на ухо. Люба слушала, широко распахнув глаза. Потом молча кивнула. Клод вернулся в гостиную одновременно с Юном, который убрал телефон в карман и сказал... «Это звонил...» Он умолк на полуслове. Холли слегка повернулась, чтобы встать спиной к Клоду, поднесла палец к губам и покачала головой.
«Звонил тамошний шеф», — на ходу перестроился Юн. «Они арестовали какого-то парня, но это не тот, кто нам нужен».
Клод поставил на стол целлофановый пакет с печеньем, которое выглядело печально подтаявшим, и с подозрением огляделся.
«Вы собирались сказать что-то другое. Что здесь происходит?»
Ральф подумал, что это хороший вопрос. По дороге у дома проехал пикап, яркий солнечный блик, отразившийся от ящика в кузове, заставил Ральфа поморщиться.
«Сынок», — сказала Люба, — «сделай мне одолжение, съезди в Типпет и возьми нам куриных обедов в придорожном раю. У них неплохо готовят. Накормим наших гостей, и они поедут устраиваться на ночлег. Индейский мотель, конечно, не лучшее место, но все-таки крыша над головой».
«Да Типпета 40 миль», — возразил Клод. «Если брать 7 обедов, это выйдет недешево, и все остынет, пока я доеду».
«Мы их разогреем в духовке», — спокойно ответила Люба. «И будут как новенькие. Давай, сынок, не упрямься».
Ральфу понравилось, как Клод упер руки в бедра и посмотрел на нее с наигранным негодованием.
«Ты просто пытаешься меня сплавить. У вас тут какие-то тайны».
«Все верно», —
сказала она, затушив сигарету в жестяной пепельнице, полной окурков.
«Потому что, если мисс Холли права, то он знает все, что знаешь ты. Может быть, это неважно, и шило в мешке не утаишь. А может, и утаишь. Поэтому лучше перестраховаться. Так что послушай маму, как хороший примерный сын, и привези нам куриных обедов из Типпета».
Хауи достал из кармана бумажник.
«Позвольте, я заплачу, Клод».
«Я сам заплачу», — проворчал Клод, насупившись.
«У меня есть деньги».
Хауи улыбнулся своей фирменной адвокатской улыбкой.
«Простите, но я настаиваю».
Клод взял деньги и убрал их в кошелек на поясе. Потом обвел взглядом гостей, старательно хмуря брови, но все же не выдержал и рассмеялся. «Мама всегда добивается своего», — сказал он. «Как вы, наверное, уже догадались».